Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, это программа «Пиджаки», меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня мы беседуем с Ириной Хакамадой, которая призналась, что вот теперь ее можно в эфире представлять как политика, хотя прежде многократно отказывалась от этого титра. Здравствуйте.
Здрасте, ну я всю жизнь внутри политик.
Да, но
прежде... И периодически внешне.
Но на протяжении нескольких последних лет, если вас в эфире случалось представлять как политик, вы говорили, ну нет, я же коуч, я же тренер.
Я коуч, публицист. Я тренер, просто я устала отбиваться.
Я понял. Тогда извините, но все равно
что
придется.
Что говоришь, да, что говоришь, нет, все равно используется.
Все равно политик.
Тресни. Политик, бизнес-тренер, вот так.
Мы не скрываем того, что это, в общем, записной эфир, но в день, когда мы беседуем, в «Коммерсанте» вышла публикация с внеочередного съезда партии «Роста», от которой вы в Москве выдвигались на парламентских выборах, и там Борис Титов почти дословно сказал, что вы одна из тех, кто, в общем, виноват в провале партии на выборах. Напомню, партия набрала 1,23%. У вас какие соображения по этому поводу? Готовы взять на себя вину за то, как выступила партия «Рост»?
Ну, нет, конечно, потому что я вошла за месяц и вышла через месяц. Я была спасательным кругом, но спасательный круг не может вытащить такое количество людей, будучи одним.
Но на тот момент чем вас мотивировал Борис Титов, чтобы вступать?
Программы. Он объяснил, что будет такой ужас, что или сейчас, или никогда у нас есть шанс победить и представить эту программу в парламенте.
Вы помните какие-то положения программы, ну, за которые хотелось бы держаться и сейчас, и, может быть,
конечно,
проговаривать их? Ну, например,
конечно.
Что там было?
Ну, прежде всего, это, конечно, политика роста, а не политика монетарного сдерживания.
Ну, то есть, чтобы мы не замерли, а чтобы мы развивались.
Балансирование между оптимальным уровнем инфляции и экономическим ростом. Сейчас все делается для того, чтобы убить инфляцию и убить лишние деньги, поэтому налоги растут, и у людей вынимают все больше и больше, и у бизнеса. Там все наоборот. Снижение кредитной ставки, займы, сложные финансовые схемы, которые к сильной инфляции не ведут, но дают возможность взять кредит под 4% и, наконец, начать что-то делать.
Взять кредит под 4%?
Да.
Но что для этого может быть предпринято?
Это
ну, ставку
не...
снизят, а...
Знаете, сейчас умрут все это слушать, поэтому...
Не скажите. У нас публика очень под это дело заточена, и с огромным удовольствием по этим темам
рубится. Вы можете выпустить государственный внутренний займ, но, купив его по номиналу, вы будете получать бонусы в разнице между валютой условной, там что-то евро-доллар, и вашим рублем. Поэтому, если у вас рубль дорогой, то у вас будет меньше дивидендов. Это означает, что на рынке будет меньше денег автоматически. Если у вас рубль дешевеет, вы выигрываете, у вас получается больше дивидендов. То есть это получается саморегулируемый займ, который очень выгоден во время турбуленции.
Я, по-моему, читал про идею гособлигаций, говорил о ней, кажется, Фомичев из...
Они уже этим занимаются.
Они уже собираются это запускать?
Они уже это запускают.
Вы готовы настаивать, что это плагиат или...
Нет, конечно. Слава богу, делалось все для того, чтобы было влияние, а не ласкание своих амбиций.
Но...
Этим мне и Титов нравится. То, что он сказал, я его понимаю. Во-первых, я первая вышла из партии. Ну, я не входила, я была сторонником. Но я сказала, Борь, все, мы в хороших отношениях, и надо проконсультирую, но я закончила. Во-вторых, там лучшая защита – это нападение. Но выступила она слабовато. Но я их оправдываю, в отличие от них, может быть. Я считаю, что у них было мало времени, они слишком поздно приняли решение.
В дальнейшем перспективы проекта вы как видите? Кажется, на этом же съезде, который мы сейчас с вами упоминаем, там было сказано, что и на президентские выборы они готовы сходить. С кем?
Ну, если Борис Титов объявит себя кандидатом в президенты...
Не, ну, может быть, они готовы кого-то поддержать, не от себя кого-то выдвигать. Не знаю.
А кого? Ну, кого они могут поддержать, если уполномоченные при президенте? Ну что? Ну, кого? Интересно. Навального, что ли? Ну что, вы смеетесь?
Хорошо, это, кстати, такая звонкая новость в конце года о перспективах Навального как кандидата.
Ну, 50-50, все зависит от...
Пустят, не пустят?
Конечно.
Придет, не придет? Но, допустим, Навальный в итоге оказывается среди кандидатов, шансы на победу?
Нет.
Все делается ровно для того, ну, единственная польза запуска такого проекта, это
оживить
просто какой-то
явку.
Разгон.
Оживить явку, потому что очень хреново. А-а-а. Ну, когда так долго избирается, если будет избираться Путин, то понятно, что люди, одни махнут рукой, все равно победит, другие махнут рукой, не хочу Путина, но все равно победит, очень в любом случае.
Третьи придут и по-прежнему считают, что голосовать за Жириновского остроумно, проголосуют за
Жириновского. Да, понимаете, то есть, что любит Путина, они могут облениться, все равно победит, что не любит, скажут, все равно победит. Поэтому нужна интрига, а Навальный – это часть интриги.
Нужна интрига, какая-то жизнь. Я, позвольте еще на мгновение к партии «Роста» вернусь. Титов там же рассуждал о том, что наша ошибка была в том, что мы к леволибералам примкнули, а нам нужно целиться в праволибералов.
Да, но убрал он всех праволибералов. Надеждин, Нечаев, Хакамада, и оставил всех левых, типа Оксаны Дмитриевой. Поэтому слова с делом расходятся очень сильно.
Я-то хотел задавать следующий вопрос о том, верите ли вы вообще в эту терминологию?
Не верю.
Но вот вы сейчас ответили серьезно на это. Вы себя охарактеризовали как праволиберал.
Я айкидочник. Вам там хочется, как хочется, я вам так... Вы хотите назвать меня полицей? Хорошо.
Хотите праволибералом?
Пожалуйста. Хотите праволиберал? Вы же не назовете меня левым.
Но если не персонально про вас, а в принципе, вот в политическом поле по-прежнему все пользуются какой-то терминологией политической, она правда...
Но она уродливая, доморощенная. Ну что делать, у нас все доморощенное. Ну, на самом деле, либерализм – это направление, скорее, действительно левое в западной терминологии, рыночное, более левое, социально ориентированное направление. Поэтому либералов, например, в Европе мало. Они хороши, прекрасны, но они всегда в меньшинстве, потому что их съедают социал-демократы. Но социал-демократы очень любят перераспределять деньги, а либералы не любят слишком много участия государства в перераспределении. Но при этом делают все, чтобы социальная сфера, социальная, обеспечивающая бедных, работала с помощью рыночных инструментов. Есть такие формы. Ну, например, негосударственные пенсионные фонды.
Так.
Да? Например, освобождение филантропии, благотворительности и меценатства от налога на прибыль. Хотя бы от налога на прибыль. Налоги бывают разные, их бывает много, но хотя бы налога на прибыль. И они таким образом стимулируют с помощью рынка перераспределение средств в пользу социальных, малообеспеченных. Этим отличается либерализм в Европе от социал-демократии. Социал-демократия говорит, государству нужно отдать, оно справедливо. Переспределить справедливость органа насилия я не верю.
Но это вы описали стройную и симпатичную картину европейского политического устройства.
Но вы же меня спрашиваете, есть или нет? Вы же меня спрашиваете, объективно или в России?
В природе тогда, в России.
В России все, что хотите, есть, и всего, чего нужно, нету.
Много ли людей, вы знаете, которые себя называют либералами здесь, в России? Просто создается ощущение, что маркер либерал, ярлык либерал – это исключительно то, что со стороны на человека навешивается, причем...
Вы правы. Но я называю себя либералом с гордостью, потому что я либерал в стиле жизни. Я не мучаю детей, я их не воспитываю, у них нет слова «должен», я их всеми стимулирую, мотивирую, я отталкиваюсь от личности. Поэтому мне, я не начиталась этих идей из книг и
их
трудов.
Их постигли.
Я постигла в жизни, выходя и сбрасывая с себя шкуру прекрасного левого Советского Союза, понимаете, где все перераспределялось. И стимулов для индивида и личности не было никаких. Комсомол и КПСС победила в мозгах, в печени, в желудке, везде. Я этого не хотела, у меня не победило. Но для большинства людей, особенно чиновников в правительстве, на них навешивают. То есть если они чуть-чуть больше хотят освободить рынок, то есть рыночную энергию от давления монополии государства, им тут же говорят, проклятые либералы. Ну, это же бред вообще, потому что и Чубайс не был либералом.
освободить, например, в каких формах? То есть те эксперты, которые ко мне в передачу...
Налоги уменьшать, создавать огромное количество рабочих мест и прибыли за счет стимулирования частной деятельности. Да?
Раздавать кредиты.
Не раздавать. Кредиты не раздают. Раздают бюджетные дотации, бесплатные деньги.
Нет, я имею в виду...
Кредит – это ты лично
упростить
отвечаешь.
Упростить доступ к кредитованию.
Упрощать не нужно, просто надо понизить свою цену. Как вы можете упростить? Залог же все равно должен быть, иначе вы заберете деньги и не вернете. Ничего нельзя упростить, нужно просто создать стимулы, чтобы банкам было выгодно давать, и чтобы им и они возвращались. Почему банк не дает? Потому что не верит.
Но справедливости ради, сейчас в конце года никто особо и не стремится за кредитами в банке. То есть никто...
Все стремятся. Вы представляете, какие кредитные выросли пирамиды, насколько все друг другу должны. Вы поковыряйтесь, просто это об этом не пишут. Все предприятия сидят в кошмаре. Поэтому в ближайшие 2-3 года не ждите никакого роста экономического. И об этом говорят все официальные лица.
Раз вы готовы прикидывать на 2-3 года, с бюджетным проектом на вот эти... 3 года знакомились, ну, то, что Путин вот некоторое время назад относительно того дня, когда мы говорим.
Чем не с ним знакомиться? Там особенно знакомиться?
Неинтересно
вообще.
Инфляция 4%.
Ну и что? Да, они могут нарисовать что угодно. Она или будет, или не будет, и от бюджета, и от их политики это не зависит.
А от чего зависит?
От цен на нефть. Сейчас видите, как вам хорошо, потому что не выросли.
Да, цена на нефть в том же проекте заложена $40, причем на весь период трехлетний.
Правильно, хотят получить
сверхприбыли и распорядиться ими каким образом?
Через государство.
Ну, куда государство их денет? Это будут фонды резервные, это что будет создаваться?
Резерв.
Вы об этом говорите с пренебрежительной такой иронией.
Да.
Это неправильно? Не так надо действовать? Как нам действовать?
Ну, вот смотрите, вы женились...
Пока нет, но... Да,
предположим, однажды. У вас супер-жена, молодая, красивая, но она оказалась очень хозяйственной. Вот вы что не заработаете, она сразу... Отдавай сюда. Мы сейчас на депозитик. Угу. Отдавай сюда, мы на депозитик. Вы хотите поехать отдохнуть? Фиг. Вы хотите послушать супер-концерт Земфиры? Дай $100, не дам. Там 6 тысяч минимальная цена. Да, не дам на депозит. Итак, жизни у вас нет. На концерты вы не ходите. Отдыхать вы не летаете. Тоска зеленая, вы как машина. Вкалываете, вас все забирает. И тогда вы задаете жене вопрос. Нахрена ты это делаешь? Она отвечает. А вдруг что случится?
Вот. И вы помните, как
так
все превозносили Кудрина, причем не только российские
так
эксперты.
Так вы живете. Вы отложили на депозит.
Да.
Дальше у вас цена рухнула, и ваш депозит превратился в чепуху. То есть вы ничего не выиграли, ничего не заработали, все отдавали, экономили, счастья нет, так дожили до 60 лет, потом решили лучше умереть.
Напомните всем слушателям и мне тоже, а почему мы тогда были так счастливы, когда резервы, созданные Кудриным, ну, когда он, собственно, создал возможность этих фондов?
Потому что долги были внешние накоплены, и за счет них мы расплатились с долгами, которые должны были выплачивать ваше поколение. Мы сняли бремя, а теперь начинаем по новой эту глупость. Любая тактика хороша в данный момент. Копировать прошлое сегодня бесполезно. Времена меняются с такой скоростью, что это просто непрофессионально.
Но как бы вы рекомендовали распорядиться этими сверхприбылями? Ну, то есть куда они сразу должны направляться?
Часть в резерв, но намного меньше. Угу. Всегда должен быть маленький резерв, где-то 25% от того, что вы сверх получили. А остальное на снижение кредитной ставки плацента и на снижение налогов для малого и среднего бизнеса.
Окей.
Чисто либеральная модель.
$40 – это из бюджетного проекта. Та цена, которая сейчас...
Не прогнозируй, все бесполезно. Такой идиот будет прогнозировать цены на нефть.
Ну, таких много.
Ну, что же делать? У нас вообще их много.
Вы дважды, по-моему, за пока краткое время нашего разговора упомянули Советский Союз и то...
Потому что все ребята молодые,
как он в ком-то прижился, а в ком-то не прижился.
Потому что все вы молодые, типа вас, с татуировками, вы леваки, и вам нравится прошлое Советского Союза, потому что вы в нем не жили.
За себя не скажу. Вам не кажется, что
Че Гевара, Ленин.
Это эстетические моменты.
Эстетический момент. Че Гевара, да, энергия, революция. Все равны, все одинаковые.
Много, знаете,
нету богачей.
Много знаете народа, который очень, сейчас в это играет?
Очень.
Я не знаю.
А я знаю. Вот Удальцов их возглавлял.
Ой, ну слушайте, поэтому Удальцов и... теперь довольно комическая фигура.
Какая комическая?
Ну, это был совершенно анекдот, когда Навальный, заявив о своем выдвижении, потом в этот же день читал о том, заявление супруги Удальцова о том, что и Удальцов готов выдвигаться.
Да,
это
но
же
Удальцов
анекдот.
Сидит, а Навальный
да, да,
нет.
Да. Ну, то есть тот факт, что он сидит, все анекдотичность
его фигуры. Я его лично знаю, он фанат левый, он честный фанат.
И таких много?
Да.
Все-таки к Советскому Союзу.
И в Европе их навалом.
В этом году юбилей развала Советского Союза,
ну,
25
да,
лет.
Ну, и да. Переворот 17-го года.
Вы участвовали в каких-нибудь мероприятиях?
Нет.
Нет? А приглашали, звали?
Нет.
Нет. А стоило бы?
Зачем?
Не звать вас, а вот как-то так широко-широко отмечать это, об этом много говорить. Просто кажется, что ограничивалось, ну вот на государственном уровне государство ограничивалось Ельцин-центром. Вот в отмечании
за
даты.
Что получил от Никиты Михалкова по полной.
Да.
Почему это не делает власть? Потому что Владимир Путин эклектик, он делает микс. Он заигрывает с левой частью населения пожилой и пытается при этом как-то заигрывать с бизнесом. Интеллигенция и молодежь из этого тренда слегка выпадают. По большому счету.
Почему? Потому что в окружении нет экспертов, которые могли бы по этой теме сориентировать.
Нет, он потеряет очень много популярности. Легитимность его связана с огромной поддержкой со стороны пожилого, провинциального, не очень образованного населения. Оно большей частью любитель Советского Союза.
Вы, говоря о Советском Союзе, ничего позитивного не готовы сказать? Просто все, что вы говорите, это не агрессивные реплики, но абсолютно точно негативные.
Ну, мне там не было хорошо, хотя я сделала блестящую карьеру. Во-первых, меня не брали на работу из-за фамилии, меня не пропускало КГБ. Мой отец японец, и пусть он революционер был, и Сталин ему дал гражданство, у меня остались родственники в империалистической Японии. Из-за этого я не могла устроиться по специальности, работала ночным сторожем. Такое запоминается. Потом я работала инженером в НИАСУ по блату. Друзья устроили кое-как. И только потом, медленно, за 10 лет, я сделала карьеру преподавателя. Это единственное, что я смогла сделать сама. Поэтому я с удовольствием ринулась в кооперативное движение, в перестройку, потому что мне надоело, когда меня убивают как профессионала не за мои знания и лень, а за мое происхождение.
Раз вы о происхождении заговорили, я, в общем, решал для себя вопрос, насколько уместно к вам обращаться с вопросами же по поводу российско-японских отношений, но о происхождении сами заговорили. Была встреча и был визит Владимира Путина в Японию, по поводу Курил традиционно были разговоры. Итоговое решение – будем вести совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.
Протокол о намерениях подписали. Дальше да. Будет такой же длительный, очень сложный переговорный путь. Острова, там об островах речи не идет.
И на этом направлении десятилетиями ничего не будет решено?
Нет. Будет просто усиление сотрудничества, которое будет зависеть от конъюнктуры политической, экономической. Это правильно. Если вы хотите решить ту задачу, которую 50 лет решить не можете, значит, нужно не спешить.
Угу. Тот факт, что спустя несколько дней после встречи Синдзо Абе и Владимира Путина Соединенные Штаты принимают решение о передаче Японии территории, на которых...
Ну, да, части территории, это
где
очень
военные,
символично.
Где военные размещались, американские.
Окинава, да.
Это неспроста. Все это...
Конечно. Потому что американцев очень настораживает сближение какой-либо Японии и России, особенно сегодня, потому что мы под санкциями американскими, а японцы финансовые санкции не поддержали с самого начала. И у японцев очень много денег. Поэтому если японцы России откроют кредитные линии длинных, дешевых денег, то это серьезная вещь.
Шаг, предпринятый американцам, действительно может произвести впечатление на Японию?
На Японию ничего не производит впечатление. На Японию производит впечатление только их прагматический интерес. Это азиаты. Они не впечатлительные.
Ну тогда зачем американцы это делают? Ну, там действительно можно какую-то потом, знаете, землю, коммерческую деятельность.
Есть ритуальность. Пострадала Япония очень сильно после атак ядерных Америки. Да. Поэтому есть и ритуальность. Ритуалы японцы любят. Знаете, такое ритуальное поклонение.
Ну и под впечатлением от ритуала будут
ничего нет. А дальше совсем другие переговоры. То есть ритуал симпатичный даст возможность начать какой-то переговорный процесс, но содержание его от этого не зависит.
Ну, фактически, переговоры Путина и Абе, это тоже, ну, их итог, это тоже некий набор ритуальных...
Да, это пока ритуал, но поскольку есть некие какие-то новые подходы, Россия сейчас в сложном положении становится более гибкой, Япония в сложном положении, Китай наступает, это да, неприязнь историческая, угроза страны Китая для Японии. Китайцы хорошо помнят, что делал в свое время Япония при завоевании Китая. Поэтому сейчас это взаимовыгодное сближение Японии и России.
Вы предположили, что, может быть, Япония откроет России доступ к финансовым ресурсам, так мы переходим, вероятно, к разговору о санкциях. Здесь, наверное, как с нефтью, да? Нельзя вот так вот задавать простой вопрос, а как долго мы...
Не, ну, конечно, потому что санкции связаны с политической конъюнктурой, раз, и с тлеющим бесконечным конфликтом в Украине, и незакрытой темой, которая не закроется никогда в ближайшее время, если Америка будет на этом настаивать, это ситуация с Крымом. Россия Крым не отдаст. Даже если бы Россию возглавил Ходорковский, все равно бы Крым остался в составе России. Как только американцы это поймут, дальше можно начинать переговоры компромиссные. Что сделать, чтобы его легализовать во всемирном международном сообществе?
Понять американцы это могут только с течением времени, со сменой одной, третьей, четвертой, пятой администрации там.
Ну, сейчас Трамп появился, посмотрим.
Вы допускаете, что при администрации Трампа там это понимание созреет?
При администрации Трампа может произойти все, что угодно, потому что там такие разные люди, и все радикалы.
Радикалы?
Да, ну, у него военный блок, как у всех республиканцев, будет развиваться очень сильно, будет финансироваться очень сильно, и военные бюджеты, и обороны, и так далее. Усилится сильно ЦРУ, ФБР. Фактически ФБР обеспечила победу Трампу. За 4 дня. Когда разница в голосах была огроменная, 10-12%.
В пользу Клинтон.
Да, ФБР возобновила вдруг заглохшее, уже закрытое расследование по использованию служебного телефона Клинтон. И после этого у нее рухнуло, прямо на следующий день после этого объявления у нее рухнуло до 3%. Это серьезно.
Вы поражение...
Поэтому Обама собирался уволить этого, если бы победила Клинтон, да.
Вы поражение Клинтон как-то личным образом воспринимали? Вы сейчас просто таким низким драматическим голосом рассуждаете о том, что произошло?
У меня низкий драматический голос, потому что я простуда.
Хорошо. В целом итог этой американской кампании для вас...
Он был неожиданным, но мне наоборот это все позабавило, мне дико интересно, потому что я люблю хаос.
Хаос. Традиционно, опять же, наверняка к вам, коллеги, все... обращаются с вопросами, как к женщине, которая вот в российской политике современной впервые так вот громко, ярко выступила. Вы женщина-политик. Это многократно подчеркивается наверняка, да?
Ну,
по сей день.
Потому что не родилось, не появилась женщина еще круче.
Вот на этом основании к Клинтон каких-то симпатий у вас не вызрело? Ну, не было такого желания. Я хотела бы, чтобы во главе США солидарность не работает женская.
У меня бабья солидарность не работает.
Но все равно, на чью-то сторону вы склонялись?
Впервые мне было что-то... А потом я посмотрела, когда Трамп начал выдавать какие-то более конкретные вещи по программе...
Это показалось так разумно.
Экономической и политической. Господи, может быть, там будет все противоречиво, но это очень разумно, очень.
Слушайте, мы сейчас вынуждены прерваться на новости, а вы не против, если мы к Трампу с Клинтон вернемся после них? Okay. Есть еще о чем поговорить. Мы с Ириной Хакамадой беседуем сразу после новостей, снова в студии.
Самоуверенные такие, знают все. пиджаки.
Продолжаем разговор с Ириной Хакамадой. Как я обещал, вопросы про США еще остались. Вы похвалили какие-то элементы программы Трампа, экономической ее части. Например, что вам симпатично?
Но мне симпатично все-таки, что он собирается высвобождать энергию бизнеса.
Потому высвобождать, что... а не наоборот закрепощать внутри
Соединенных Штатов? Не-не-не, высвобождать. Нет, я не имею в виду экспорт-импорт, это мне интересно. А именно внутреннюю энергию, потому что обамовцы увлеклись перераспределительными функциями, повысили слишком сильно налоги и так далее. Бизнес американский болтается по всему миру во всяких офшорах.
И то, что Трамп намерен... Подождите, вы сказали высвобождать энергию, но то, что прежде бизнес имел возможность вот так вот широко действовать и там, размазывать свои ресурсы везде и всюду, это как раз разве не есть свобода?
Нет, это разные вещи. Свобода передвижения капитала сохраняется, при Трампе сохранится. Иначе никакой Америки не будет. А весь смысл американской модели, что капитал возвращается в страну или уходит из страны, это процесс рыночный. Поэтому надо создать стимулы, если хотят вернуть. Высвобождение энергии рынка на экономическом языке означает снижение налогов.
Что он и обещает.
Да.
И введение различных протекционистских мер по отношению к производителям, ну, к китайцам, если совсем уж конкретно. Возможно таким образом рост Китая сдержать? Если это Америка будет закрыта для Китая.
Она не будет закрыта, дураков нету. Одно дело популистские заявления, другое дело реальные неты экспорта и импорта. Америка и Китай сильно выигрывают от своего сотрудничества. Но Америка уже давно начала сворачивать чисто тупой экспорт из Китая готовых дешевых изделий. Это уже тренд давнишний до Трампа. Поэтому ничего нового не сказал. Они создают рабочие места у себя и делают более качественный продукт, потому что китайская рабочая сила сильно подорожала, теперь это просто невыгодно.
Если обратить внимание не на экономические элементы программы Трампа, а ну, какие-то политические заявления, отношения США и Европы будут как-то эволюционировать при нем?
Ну, у него заявления такие противоречивые, такие странные, поэтому пока что это хлесткое личное мнение, он еще не президент. Как только все будет инаугурировано, кабинет будет объявлен полностью, тогда и будем смотреть. Пока что ничего не
есть. Мы обращаем внимание на назначение Рекса Тиллерсона. Не назначение, а предложение Тиллерсона в качестве госсекретаря.
Да.
Вы допускаете, что, может быть, и не он будет назначен?
Все что угодно может быть. Подождите.
Но это решение, оно хоть принято с прицелом на то, что Тиллерсон прочно повязан с Россией и Москвой, ну, какими-то прежними отношениями.
И слава богу. Мне так надоел конфликт России и США. Он такой дутый. На самом деле терроризм повсюду. В Германии давит, в Ницце грузовиками давит. Куча проблем по Алеппо и по разрешению Сирии. Терроризм этим пользуется, что мы никто ни с кем друг с другом договориться не можем. И дальше начинаются стимулирование внутренних актов. Убили посла. Это, ну, кому это все надо? Нужно объединять усилия и сетевым методом, очень сложным, разбросанным. Терроризм также устроен, там нету никакого центрального штаба. Да, точно так же реагировать, координируя деятельность друг с другом. Евросоюз, НАТО, Соединенные Штаты Америки и мы. Ну и что? А вместо этого все наоборот.
А публика здешняя запросто примет этот курс, возможно, новый на сближение, который... описали, но не
какая
не
публика? Кто, кого вы имеете в виду?
Я имею в виду граждан Российской Федерации, которые вешают таблички о том, что вход Обаме в продуктовый магазин запрещен. Обамы не будет, но...
Граждане Российской Федерации – это плод пропаганды, усиленной, профессиональной и тотальной. Изменится пропаганда, и граждане изменятся.
Где посмотреть на гражданина Российской Федерации?
Чистого, ну, нетронутого пропаганды,
да,
и я перед вами.
Вы не тронуты пропагандой?
Да.
А что из медиа вы читаете, потребляете, чтобы вас пропагандой не отравило?
Я каждый день просматриваю «Ведомости». Я смотрю...
Бумажные?
Да, ну, у меня привычка. Я подписана. Mm-hmm. Значит, «Ведомость». Ну, мне интересно за чашкой кофе пошуршать газеты. Я смотрю «Независимую» и «Нью Таймс» оппозиционный. Журнал «Новое время». А потом я лезу в ленту и смотрю все имя РБК.
Вы в соцсетях сами публикации делаете?
Редко, но делаю. Но... Я веду сама Facebook и Twitter, но я перепощиваю скорее, потому что как только я делаю свою публикацию, такой шквал откликов...
А еще того хуже, мы возьмем и из этого сделаем новости, напишем
ну,
заголовки.
Ну, конечно, вот это мне все бесит.
Мы умеем, да. Но кого читать в 2016 году было особенно интересно, я не имею в виду прессу, я имею в виду блогеров, хотя они тоже уже, в общем, равны, конечно.
Да, они равны. Ну, я вам честно скажу, для меня самый интересный автор – это какой-то там чего-то при институте философии, это Рубцов.
О чем он высказывается?
Обо всем. Он философ, культуролог, историк.
А вы его как модного автора характеризуете?
Умного и очень современного, который адекватно реагирует на все вызовы, но очень глубоко. Mm-hmm. И конъюнктурит.
И это большие тексты?
Да.
Вы согласны с тем, что наступила мода на большие тексты? Я не помню, кто меня на эту мысль навел, но где-то вот было отдельное
рассуждение об этом. Мне кажется, что да, начинается, что устали все от этого телеграфного стиля. Ну, как-то там, знаете, этим стали пользоваться те, которые очень много вкидывают ложной информации. Угу. Поэтому, когда у вас большой текст, то обмануть вас сложнее.
Не подумайте, что я от дефицита какого-то вопроса спрашиваю, просто действительно к вам с этим интересно обратиться. Вот есть большие тексты публицистические, а в художественной литературе за 16-й год что такого свершилось, чтобы нам было полезно прочесть?
Ой, 16-й год, что у нас свершилось?
Нет, ну хорошо, может быть, вы добрались сами до этого только в 16-м году, а опубликовано, издано это было раньше.
Ну да. Нет, ну я проглотила «Антихрупкость», «Талеба», «Черный лебедь» все читали, а «Антихрупкость» не читают, а она круче. Такое талмудище.
По-моему, он даже там, по-моему, два тома даже у него нет.
Не, один вот такого размера. Он вообще парень такой, видно, он... Его можно читать до середины. Дальше все это одно и то же, но это круто. Почему? Потому что он использует теорию Пригожина, хаоса, за которую наш русский ученый получил Нобелевскую премию вместе со швейцарцами в 60-х годах. Применение теории хаоса из квантовой физики к развитию общества и экономии. Он, используя ее, на самом деле все показывает актуально, популярно на примерах, поэтому от него так все сходят с ума. И я вернулась... И для меня это был большой прорыв.
То есть вы
в мои годы я перечла и получила какой-то совершенно взлет вообще души. Я перечла Гесса и игру в бисер. Ну, наверное, потому что сегодня наступило время большой игры. Читали?
Да, я читал, я просто...
Помните, как...
Я немножко рабею от того, чтобы не сказать, ну, слушайте, одной последней страницы достаточно, зачем было ваять все?
Ну, вы странные. Это игра в бисер. Когда вы читаете текст, это тоже вы проходите игру. Вы что, не поняли, в чем суть книги?
Объясните мне и публике.
Игрок занимается тем, что он ставит себе задачу исследовать абсолютно бессмысленные вещи. Тонкие, эстетические, совсем прямо закрытые темы, изощренные, которые никому не нужны для исследования. Результаты вообще никому не нужны. Это полный абсурд. И чем больше этот игрок занимается абсурдом, тем больше он понимает, что происходит в реальности.
Отталкиваясь от этого, вы не опасаетесь, что реальность однажды совсем рассыпется, если все те, кто занимается художественным творчеством, занимается интеллектуальной деятельностью, все будут увлечены теорией хаоса, и все будут с восторгом именно в это погружаться, а и отказываться от структур вообще? Вот у вас нет страха, что однажды все смешается до той степени, что все друг друга перестанут понимать, просто потому что у каждого будет очень-очень-очень индивидуальная своя игра?
Во-первых, такое есть, но не победит. Почему? Потому что хаос – это тоже структура, только очень сложная.
Это
поэтому если каждый...
Первый ответ, который приходит
на ум. Если каждый почувствует эту структуру и начнет по ней спокойно плыть, то обязательно точки сойдутся, что и происходит в сетях. Вроде хаос, но люди самоорганизуются в огромное количество сообществ. Вот вам пример, не рассыпается. И наоборот, если вы берете сверху пионерию какую-нибудь, она держится на деньгах бюджетных. Убери бабки, и все рассыпется. А там нет денег. Там люди тянутся друг к другу, ищут своего. Все.
На пользу государства, по вашему мнению, пошло бы то, что руководство страны, правительство, возможно, в президентскую администрацию пришли люди, склонные вот к такому мировосприятию, стремящиеся к этому,
да,
художественному хаосу?
Конечно. Не художественному хаосу, а понимающий его природу и понимающий, как реагировать, какими изменениями в поведении институтов, которые достаточно недвижимые, да, такие негибкие.
И мы уже сейчас к этому готовы. Говоря мы, я имею в виду вот некая Российская Федерация.
Ну, я надеюсь, что с появлением Кириенко что-нибудь там чуть-чуть изменится в лучшую сторону.
Вы полагаете, что он такой породы руководитель?
Он не хаосный человек, он, наоборот, очень системный, но он очень слышит большой мир, он любознателен.
Угу. То есть, если его заинтересует человек, склонный к хаотическому этому мышлению, он откликнется. А у президента такого нет?
Он откликается на своего, на того, который ему понятен.
Угу. О своих и чужих, хорошо, давайте поговорим. Есть целый ряд громких задержаний и арестов в 2016 году. Ну, две самых громких истории – это Белых, губернатор Кировской области, Улюкаев, министр финансов, и целый ряд еще силовиков, целый ряд всяких замов региональных руководителей задержаны. Вы готовы это все суммировать? Я не говорю, что это звенья одной истории, но это, может быть, звенья какой-то одной цепи, одной массы действий по борьбе с коррупцией.
Я готова, но, может быть, я не права. Мне все говорят, что это разные акции устрашения, но мне кажется, когда их так много, за этим все-таки есть что-то, да? Какое-то
общее решение.
Какое-то общее решение. Это я считаю, что в дефиците денег, отсутствие длинных дешевых кредитов и в застойном состоянии экономики на протяжении 3-4 лет руководство выше, наконец, начинает понимать, что коррупция, вроде принятая как естественный воздух в России, типа «проживем», не дает проживать. И поэтому начинается такой какой-то адаптированный свой, но а-ля сингапурский опыт. Или китайский. Китай тоже недавно предпринял целую кампанию. Вот по-азиатски, не по-западному, а по-азиатски.
Это делается именно, чтобы повысить эффективность работы системы, или значительный элемент популизма в этом тоже есть?
Потому
что
конечно.
Для нас 2 года до выборов – это уже завтра.
Ну, конечно. То есть я же сказала, за этим много. И акции устрашения, и популизм. Можно все перечислять. Но когда идет все так четко в одном направлении, исполнительная власть и коррупция, и включая топ-менеджмент в государственных компаниях, тогда это уже похоже на какой-то, ну, там есть еще какой-то 3-4 уровень мотивации.
Еще одно системное явление, не только, кстати, этого года, это чистка банковской системы. Ну, минимум раз в неделю мы узнаем о том, что либо один банк, либо целый пакет банков, комплект лишился.
Ну, убирает лицензии. Центробанк всю эту лажу спекулятивную.
И это действительно спекулятивная лажа?
Да.
Около сотни за этот год лишились лицензии,
да,
около сотни за тот год. Но на эту спекулятивную лажу, пусть они там себе мыслили что-то криминальное, на них все равно завязаны предприниматели. Понятно, что физические лица получат компенсацию, но вот...
Об этом и речь, что нельзя было делать это все как вот компания, да еще в то время, когда люди нуждаются все в доверии, что что-то еще может работать, а не копить деньги у себя под матрас, потому что я никому не верю, любой банк может прикрыть. Все не вовремя и слишком интенсивно. Нужно было давно это делать, а не так поступать, волнообразно. Вначале все разрешаем, потом все запрещаем. Это первое. Во-вторых, если уже пришла Набиуллина и видит, что нужно вводить порядок, и Греф тоже так решает, то тогда, ребят, ну, делайте это аккуратно. Например, закрывайте один банк раз в полгода. Ну, что это такое вообще? Каждый день. У людей же возникает паника и недоверие вообще к банковской системе.
Да, но при этом...
Выигрывает только Сбербанк от этого, потому что он огроменный.
Ну, и все идут в него. Но при этом, если так поступательно и осторожно действовать, просто все средства выведут эти самые криминальные мелкие банки.
Ну, до этого-то не вывели.
Ну, они оглянутся вот на этих, на десяток другой, которые вычистят?
Нет, десяток другой – это одна история. Вы не знаете психологию. Если там раз в полгода один банк, самый левый, закрылся, это естественный процесс. Банкротство всегда есть на рынке.
Это никого не потревожит, никто
Нет,
никуда
а
не побежит.
Нет, а вот когда вот такая компанейщина, вот тогда все уже давно все повыводили.
Угу. Социальные решения, которые тоже не тенденция этого года, это заморозка накопительной части пенсии.
Это было ясно.
Это провозглашено еще на следующий год, по-моему, на 18-й тоже. В общем, кто-то всерьез проговорит однажды, ну, кто-то ответственный, что все, нет никакой накопительной части, давайте не будем...
Согласна, скажите честно, вот скажите честно, сколько можно...
У меня к вам вопрос, как долго они не будут этого проговаривать?
Они не будут это проговаривать, пока они не победят на президентских выборах, а дальше они скажут все, и вам мало не покажется.
О судьбе негосударственных пенсионных фондов что можно сказать и заключить, потому что, судя по всему, нацелились на то, чтобы за ними присматривать внимательнее, а значит, им будет действовать труднее. Есть, например, инициатива, которая предлагает обязать негосударственные пенсионные фонды ежедневно в открытых источниках отчитываться о своих инвестициях.
Да пусть еще хотят то и делать. Я вам сейчас объясню механизм и идею. Что такое негосударственный пенсионный фонд? Он собирает частные пенсионные взнос. Поскольку это все-таки пенсионные вещи, то есть это дают деньги в долгую на 10 лет, например, там 45 лет дал в расчете, что через 15 лет начнут, да, возвращаться в виде пенсии. Это что означает? Что при конкуренции пенсионный фонд может получить больше денег, если он обладает очень стабильным, эффективным и сильным пакетом активов. В России их нету сейчас.
А зачем они тогда вообще свою деятельность затевают?
Они не затевают. Это старые государственные фонды, которые чаще всего при крупных промышленных предприятиях. У нас нет рыночных, не государственных.
И, соответственно, ими пользуются сотрудники этих конкретных предприятий по директивному указанию.
Так что это лажа.
Хорошо. То, что ждет российских пенсионеров в начале января, 5 число, если не ошибаюсь, или нет, позже, уже после каникул это будет. Это вот эта единовременная выплата, 5000 рублей получат российские пенсионеры, и...
Ну и что?
И правительство указывает на то, что это, в общем, даже и поинтереснее, и покруче, чем индексация, которая могла бы случиться.
Ну, пусть дадут все свои зарплаты, бонусы, прибыли, и на 5000 повеселятся. Им как поинтереснее будет. Знаете что, рубль подорожал.
Так.
При пересчете на евро получается, что, блин, прям это как-то, может быть, ну, то есть мало, да? То есть в доллары, если перевести, так пенсия теперь еще меньше. А цены-то они что, обратно пошли вниз? Вон,
нет.
И не уйдут. И вы понимаете, какой разрыв получается между доходами реальными и тем, что вы номинально получаете? 5000 – это штука сегодня смешная. Особенно, если пенсионер живет в крупном городе, как Москва. Здесь все стоит страшные деньги.
В целом, пенсионная система России – это штука смешная?
Да. Как... Да, не смешная, а трагическая.
Ну, это довольно контрастные характеристики.
Для вас это смешно, а для пенсионера это трагедия. Вы смеетесь, потому что вы еще не думаете об этом.
Как сделать так, чтобы я в свое время тоже...
Так, спокуха, это отдельная программа, это, знаете, это не так тип.
Нет, я не прошу одного конкретного решения для меня, может быть, персонально, но в области
Изменить модель развития вообще российской экономики. Модель управления российской экономикой.
Поясняйте, пожалуйста.
Ну, туда, в экономику роста.
За счет чего? За счет того,
Сказала уже.
За счет того,
снижение налогов, равный доступ к аренде, снижение цен на недвижимость, убирание. Вот пример приведу. На улице Петровка и на улице Тверская все время уходит бизнес средний, с аренды, потому что аренда повышается сейчас, ну, просто до страждения, до 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов за квадратный метр.
Но я могу ошибаться, по-моему, тут же приходят новые ребята, открывают там свои кабаки.
Вам только кажется, во-первых, не нужны кабаки, а нужно то, что там было. Там куча других услуг. Я выяснила, когда мне говорят, это невозможно снизить, это же рынок, я выяснила, все помещения собственности московского правительства.
А в ситуации, когда московское правительство сдает эти помещения в аренду, средства от аренды направляются куда?
Куда угодно, в том числе в карман.
Ну, в бюджет? Нет?
Да, а бюджет на 4 миллиарда тратится на фонарики и беспредельное раскрашивание центра. У меня вот рядом с центром живой переулок, все лампочки сломались и темно. Ну, бред это все, показуха. Но деньги страшные, это тоже вид коррупции. Знаете, сколько стоит освещение такое? Когда у вас все газоны уложены цветочками
светящимися. Как вы сегодня многократно говорили, это отдельный большой разговор. Если вернуться к аренде здесь, в Москве.
Она беспредельная.
Она беспредельная, но...
Поэтому нету кафе периодически. Говорите, у нас открывается. Вот я недавно ехала в дом архитектора, и мне нужно было попить кофе. Блин, вообще. Улица за улицей, улица за улицей. Центр, бульварное кольцо. И ни одного вообще, ни кафе, ничего. Темная улица.
Почему такая логика? Почему логика в том, чтобы задирать цены на помещение, вместо того, чтобы максимальное количество этих помещений
сдавать? Логика только одна. Когда я задираю всеми способами, кладу деньги в карман. А когда я множу бизнес, то это же все легально и прозрачно, значит, я просто чиновник, обслуживающий рынок. Мне это не нравится. Я хозяин в жизни. Чиновник сегодня считает себя хозяином, а предприниматель у него в услужении.
Тенденции.
Почему я и говорю, менять модель управления страной. В стране главный класс – это средний класс, а не класс бюрократии. Вот тогда страна двигается вперед, и вы получите свою пенсию. Россия исторически, это какой бы режим ни был, левый, либеральный, такой, сякой, царский, всю жизнь вообще России правила бюрократии.
Средний класс. Исследование Credit Suisse, совсем свежайшее, у нас средний класс 4% населения.
Ужасно. Это должен быть 51.
Должен быть 51?
Да.
За счет изменения модели управления по описанной вами схеме. Кто должен это изменение совершить? Это должны какие-то поколения вырасти, определенным образом воспитанные, прошедшие через систему образования?
Или вы правы, или поколение, но есть маленький шанс, что они не пройдут через эту систему образования, они пройдут через плохую систему образования, из них ничего не вырастет. Или если вырастет, они уедут. Поэтому это угроза.
Ну, теоретически.
А второй вариант изменений. Российский Дэн Сяопин.
То есть супергерой один.
Не супергерой. Супергерой летит, налетает и вау, и в силовых методах уничтожает врага. А Дэн Сяопин сказал, пусть все сады, все цветы вырастут в нашем саду. Это эволюционный.
Ну, такой... кто здесь влюбится в такого человека?
Люди хотят денег. Они сейчас не думают о любви.
Вам, тогда для этого он должен пообещать денег. Хотите... Это как раз модель супергероя, который летит и...
Супергерой не обещает, а делает. Вы просто по-мужски привыкли, что вот пообещать уже стать героем.
Тонко.
А мы, женщины, нет, мы делаем, а потом уже отчитываемся.
Говоря про литературу, обратились к образцам значимым, ценным, великим. А про супергероев заговорили, я что-то подумал... Про кино спросить.
Да,
слушайте, вы за противостоянием Marvel и DC наблюдаете? Вы в состоянии Marvel вообще поддержать эту беседу? Да?
Marvel.
Marvel, потому что? Потому что они раньше начали, потому что они просто успели. А DC... Но не только хронология.
Они раньше начали, они успели, они блестящие, они офигенные.
Кто ваш любимый персонаж Marvel?
Ну, там же много
там
фильмов.
Много.
Да, много. Ну, я не помню их. Ну, в общем, круто.
Хорошо. Самая удачная поделка киношная в этом году какая?
Ну, мне понравился «Доктор Стрэндж». Во-первых, там играют две мои иконы. Я их обожаю. Камбербэтч, да, и вторая – это Тильда Суинтон. Да. Во-вторых, тема шикарная, то, что мое. Первая часть фильма – это то, что я преподаю только человеческим языком.
Человеческим языком?
Бизнес-языком.
А, это вы, я думал, в фильме сказано человеческим языком, а вы как будто бы каким-то другим.
Нет, там эзотерическим языком, а я преподаю бизнес-языком, объясняю, как это все реализовать в жизни конкретно.
У нас совсем мало времени остается. Ваш основной план на 17-й год? Вы просто про преподавание заговорили, я полагаю, вы...
А, ну, запланировано очень много мастер-классов, но вообще, как получится, сегодня такое время.
А не планируете прикрепиться в качестве преподавателя к какому-то прямо вузу, чтобы мы вас звали профессором того, сего, вот, 5-го и 10-го?
Я доцент, я не профессор, и это мое звание пожизненное, вне зависимости от прикрепления. У меня звание доцент. Можно называть меня госпожа доцент. А вообще МГИМО читаю на MBA.
Понятно. Госпожа доцент Ирина Хакамада была у нас в студии. Спасибо, ждем вас в гости.
Пока.
В 17-м году.
С наступающим.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.